уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это прямой эфир программы «Умные парни». Наш умный парень сегодня продюсер Иосиф Пригожин. Иосиф, я вас приветствую, здравствуйте.
Спасибо вам большое за комплимент. С праздником вас.
Взаимно, с праздником. 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер «Собака говорит и МСК», телеграм «Говорит и МСК-бот». Вы сами-то празднуете, Иосиф?
Конечно, сейчас еду на Красную площадь.
Да? И что вы будете там делать?
Валерию сопровождать, она сегодня поет песню.
А, сегодня, то есть концерт уже в офлайне?
Да.
Вы соскучились по офлайновым концертам?
Очень. Мы вообще соскучились.
По кому?
Мы соскучились, по всем соскучились, потому что люди гуляли бы по улице, сидели бы в ресторанах, обсуждали бы, говорили. Понимаете, мы-то так или иначе... жили, работали, сидели дома, да. Мы соскучились по общению, мы соскучились, это правда.
Соскучились по общению, хорошо. А как вы пережили сами изоляцию?
Ну, смотрите, во-первых, мы все 3 месяца были на самоизоляции предельно, максимально аккуратно. То есть были у нас какие-то выезды, естественно. Но рабочих встреч физически у нас не было. У нас был онлайн-концерт, у нас был, были какие-то общения, там, интервью. Ну, в основном мы были дома.
Вы были дома. Онлайн-концерты, кстати, интересно. Насколько я понимаю, все это началось, ну, так, активно с Робби Уильямса, который просто дом пел, в Инстаграм включал, пел и по заявке.
Не соглашусь. Нет.
Ну, просто это как-то...
Онлайн-концерты, они уже давно существуют, и до Робби Уильямса. Вот. Мы были одни из первых, кто сделал в онлайн-концерт совместно с компанией «Ока» и Сбербанком. Вот, но могу сказать, что точно не он основоположник.
Не основоположник, понятно, но как-то в Инстаграме раскрутился очень быстро. Я почему спрашиваю про онлайн-концерты? А с вашей точки зрения, это, в общем-то, действенная альтернатива или это, что называется, на время кризиса?
Нет, это секс по телефону.
А может быть, кому-то нравится?
Или нет? Ну, вы знаете, наверное, да. Но мне не очень. Я все-таки я любитель большой тактильных ощущений, понимаете? Я люблю физический контакт, общение с людьми, глядя друг другу в глаза. Это очень важно, потому что это идет обмен энергетический, эмоциональный. А в экране нет энергетического обмена.
Нет энергетического обмена. Смотрите, хорошо, но здесь, Иосиф, можно уже подсчитать? Я, насколько знаю, вы вступались за артистов, потому что действительно всем помогают, и артистам тоже, наверное, надо помогать. У вас есть как бы какая-то уже статистика, сколько людей чего потеряли? Может быть, кто-то продал уже машины, дома, чтобы каким-то образом продержаться, пока еще нельзя выступать офлайн?
Вы знаете, я вот хочу сказать всем, включая Сергея Шнурова, артисты тоже люди, и продюсеры тоже люди. И все, кто живут в большом мире, тоже люди, имеют право на мнение и на свою точку зрения. Что касается моих вот заявлений, которые были в бедственном положении артистов, безусловно, они оказались, особенно частный сектор, не государственный, они действительно оказались в сложнейшей ситуации. Музыканты, понимаете, да, там спортсмены – Две важные проблемы. Даже не скорее не экономическая, а реализационная. То есть творческий человек, актер, музыкант, но он не может сидеть дома, находиться в заперти. Он должен выступать на сцене, потому что это его жизнь, это его призвание. Так. Здесь даже вопрос не денег. Вот смотрите, представляете, театральные актеры, там...
Артисты балета.
Кино, артисты балета, но им нужно жить, развиваться, им нужно двигаться, им нельзя стоять на месте, им нужно профессионально развиваться, понимаете? Но представляете, 3 месяца, вот 3 месяца сидишь дома, ты все равно либо поправишься, либо вообще фокус меняется, понимаете, физическое настроение, все меняется. Вот сейчас попробуй нас из дома вытащить, в принципе. Ну, нам уже не хочется выходить из дома.
Вы привыкли?
Да.
Серьезно?
Да?
Да? Я думаю, сейчас приедете на Красную площадь, вам снова понравится на улице, там хорошо.
Ну, знаете, да, там хорошо.
Ну, смотрите, там... Иосиф, здесь просто действительно важно понять, ну вот сколько артистов, сколько людей, столько и мнений. А все-таки почему, с вашей точки зрения, действительно конфликт возник? И с Сергеем Шнуровым, и господин Охлобыстин еще тоже выступал. Вот почему так?
Вы знаете, всем нужен скандальный хайп, понимаете? Всем хочется быть на каком-то таком виду, да, чтобы про них вспоминали, говорили. Ведь вы знаете, я никого не трогал, и Валерия тем более никого не трогала. Да, шнуровский поступок носит такой бабский характер, даже не мужской, понимаете, да? Вот дали им социальные сети, вот они там и гавкают, да, там, извините за выражение, да? Ну, то есть нормальный человек, ну, там, хочешь похайповать, ну, да, хайпуй, понимаете? Личные сообщения взять и публиковать, мне кажется, это совсем, понимаете, вот с кем мы живем просто, вот сами сделайте выводы, понимаете, да, вот, на словах ты Лев Толстой, а на деле хрен простой, понимаете, да, поэтому как бы это вот про Шнурова, понимаете, и я, в общем, возмущен просто подобными действиями, подобными поступками, я ему второй смс написал, уже на расчете, что вдруг он опубликует, пусть публикует, да, но мне кажется, это просто неприлично, по крайней мере, и когда я говорил о действующих артистах, я точно говорил не о себе. Поверьте мне, знаете, насколько я богатый человек. Богат не деньгами, а друзьями своими, уважением. Самое большое богатство для человека – это быть достойным и иметь хороших друзей. Эти друзья никогда тебе не дадут в обиду, никогда тебя не бросят. Вот и все. Поэтому я богат, в принципе, очень. Тем, что у меня прекрасная жена. Я богат тем, что у меня есть дети прекрасные. Разве это не богатство? Ну, каждый по-своему мерит свое богатство.
Нет, ну, бедственное положение, вы, наверное, все-таки говорили о том, что не хватает просто денег людям.
Смотрите, поверьте мне, денег не хватает всем. Вот даже если вы представьте себе, вы думаете, что вот деньги, которые даже богатые люди, а вот их там рисуют на Форбсе, понятно, что они очень богатые люди, и у них действительно какие-то резервы есть, но когда людей оценивают, их оценивают их активы. Но эти активы требуют внимания и обслуживания. Понимаете, да? У меня может быть хоть 55 квартир, хоть 100 квартир, но они все требуют внимания. Я сейчас утрирую, понимаете, да, о чем я говорю? Вот у меня есть большая квартира, у меня есть квартира мамы. У каждого свои скелеты в шкафу. Так. У нас есть дети, у нас есть обязательства, у нас есть куча всего. Понимаете? Вот смотрите, чем больше человек, тем больше у него обязательств. И тем больше у него шансов уйти в минус. Понимаете, есть люди, которые просто работают на предприятиях, и за них ответственность несут их руководители. А кто, за руководителей-то кто будет нести ответственность? Понимаете? Так. Вот это необразованность, незнание вообще и патологическое желание классовой ненависти, да, упрекнуть всех и во всем. Понимаете, вот Валерия, вот чтобы вы понимали, это не просто артист, это предприятие, вокруг которого сосредоточено огромное количество людей, которые работают на нее, которые работают рядом с ней, и они требуют тоже определенных денег. Это, представляете, вот Валерия перестала работать, это перестало кушать 15 семей. Минимум.
Пришлось кого-то увольнять, Иосиф?
Нет, никого не уволил. Ни на канале, где я работаю генеральным директором телеканала «Автоплюс». Кстати, хочу вам сказать, вот я низко кланяюсь нашему руководству страны. Во-первых, нас освободили от уплаты налогов за второй квартал. Первое. Второе. Нам действительно прислали какие-то деньги, согласно МРОТу, которые я готов отдать тем музыкантам, которые действительно оказались в бедственном положении. И более того, нам компенсировали затраты наши, приличные причем, нашему телеканалу, денежные, я не помню, какую-то сумму нам дали в поддержку. То есть нам все равно какие-то деньги дали. Все-таки, как бы там ни говорили, что нас там бросили, с нами там туда-сюда, нас не бросили. Все равно нас не бросили.
Но вот проблема у ИПшников. Проблему, наверняка вы говорите про проблему ИПшников, тех же самых артистов, правильно я понимаю? Которые не...
Ну, смотрите, да. А я вам объясню. Вот согласно МРОТу какие-то 3 копейки дали.
12-130, да.
12-130, да. Какие-то деньги. Ну, это хоть... Какое-то спасение, понимаете, да? Это, по крайней мере, человеку что-то хотя бы кушать купить. Понятно, что это не позволит тебе там квартиру закрыть, еще что-то. Это, но все равно какие-то средства пришли. Я вот знаю, например, людей, у которых есть дети, им тоже отдали, например, какие-то деньги. Но невозможно, потому что государство, не только российское, но и западное, они все были не готовы к подобному роду приключений, в которые мы окажемся. Угу. И сейчас в процессе люди стали наверстывать, так. И государство стало наверстывать. То есть мы начинаем привыкать к тому, что случилось.
Ну, хочется же вернуться в то, чтобы были концерты, были деньги, соответственно, продавались ли билеты.
Безусловно, смотрите, мы первые закрылись, мы последние откроемся. Самое главное, мы должны с вами одну вещь понять. Мне казалось, что в период пандемии мы будем доброжелательные, богобоязненные. Мы сделаем выводы, мы проанализируем и поймем, кто мы вообще, кто мы такие люди, человек, кто этот человек, из чего он состоит, из какого теста он состоит. Я не думал, что такое количество озлобленных, извините, дегенератов у нас в обществе все-таки присутствует. Пусть они на кто, слушайте, каждый воспринимает как хочет, на свой счет или на чужой. Но просто вы понимаете, что как можно ненавидеть один другого человека, которого он не
Иосиф,
знает.
А давайте попробуем, смотрите, давайте попробуем немножечко по-другому на эту историю посмотреть. Мы это тоже обсуждали, но в контексте экономики. Вот есть некое предприятие, например, небольшое, да? И да. Предприятие просит помощи у государства, потому что если вы сейчас не дадите каких-то денег, мы закроемся. Возникает вопрос, а как так работать, если, получается, денег хватает только на месяц? Хотя это вроде большой бизнес.
Вот смотрите, у государства был фонд благосостояния.
Так.
У меня, вот я как управляющий компанией Валерии, да, я всегда создавал депозит, как минимум с расчетом на полгода-год. Я никогда, то есть я 3 копейки рубль, но всегда откладывал. Я всегда откладывал, поэтому я создавал эту подушку безопасности на период трудного времени. Ты можешь, вот смотрите, Господи, прости мою душу грешную. Вы понимаете, мы живем, как вот многие, в аду просто, в угаре. Вот мы не понимаем одну вещь важную. Угу. Да, мы не понимаем одну важную вещь. Человеку может понадобиться медицинская помощь. Человек может оказаться в невероятно сложной ситуации. Вокруг много вирусов, болезней, трудностей. Могут какие-то близкие, не дай бог, пострадать. И в этот момент что вы должны делать? То есть всегда должен быть резервный фонд. Я понимаю, что есть... Слушайте, я из бедной семьи. Моя мама получала там 70 рублей зарплату на работе. Понимаете, в свое время. Я знаю, что такое бедность. Я знаю, что такое жить от зарплаты за зарплаты. Я говорю, в принципе, про тех людей, кто чего-то хоть как-то, ну, смог что-то чуть большее сделать, понимаете? И даже при 70 рублях 5 рублей надо откладывать, понимаете, да? Понятно, что там многие люди живут в кредит или еще как-то, что, ну, разные обстоятельства, разные ситуации. Но просто когда люди некоторые жили в угаре, там, тратили деньги, покупали по 33 машины. Вот я вам честно скажу, у нас единственная машина, у собственности машина, одна за 15 лет совместной жизни. Угу. Все так. Остальное у нас контрактные автомобили. Контрактные. У нас есть контракт с Мерседесом. Мы счастливы, что такой контракт, например, существует. Ну, там был. У нас был контракт с Ауди. У нас был контракт с Роллс-Ройсом. У нас много было разных контрактов с разными компаниями. И мы абсолютно комфортно себя чувствовали. Мы делали им рекламу. Они давали нам возможность на этом ездить. Это тоже в своем роде, взаимовыгодные условия сотрудничества. Понимаете, да? Мы ищем взаимовыгодные условия сотрудничества. Потому что мы люди публичные. Так. И к нам, согласно нашей рекламе, у нас есть возможность... сделать кучу всего интересного.
А сейчас, Иосиф, взаимовыгодное сотрудничество с государством, например, вот есть Роспотребнадзор, который сейчас едва ли не самое главное ведомство в контексте того, хорошо, мы возвращаемся к нормальной жизни, но при этом то шахматная рассадка, то, например, на футбол можно не более 10% заполняемости стадиона. Вот здесь взаимовыгодные отношения с государством, вы уже представляете, как это будет выглядеть?
Смотрите, давайте так, на Бога надейся, сам не плашай. Знаете, есть такая поговорка.
Да.
Я на государство не надеюсь и не рассчитываю. Клянусь. Вот просто, вот не дай бог, вот я не хочу не зависеть ни от кого. Мой жизненный опыт подсказывает, что вся надежда только на себя самого. Вот просто по максимуму. Вы знаете, я никогда не стеснялся. Я учился еще помимо института, который я закончил профессиональное техническое училище, да, теплогидроизолировщик, да. Я варил трубы, я стриг, парикмахером работал, понимаете, я мешки грузил, я дворы подметал. То есть для меня любая работа, она не чужда. Поэтому я знаю, что такое жить и выживать. Поэтому как бы я, понимая, исходя из личного жизненного опыта, накапливал все время, все эти годы, что-то такое, чтобы позволило мне хотя бы какое-то время протянуть, что называется, понимаете, да? Угу. То есть я не рассчитываю на государство и не хочу рассчитывать. Я не считаю, что мне кто-то должен. Понимаете, вот если этот человек ограничен в возможностях, он является больным или инвалидом, тогда да. А пока человек здоровый, и когда здоровые люди стоят у светофоров и просят денег, и говорят, пишут в интернете, пишут, нам должны. Люди, которые заняты на предприятиях, на производстве, у них нет времени сидеть в Инстаграме, у них нет времени быть блогерами, у них нет времени думать о своей заднице, понимаете, да? Как бы ему и куда-нибудь
спокойно,
ее пристроить.
Да, спокойно,
но вы понимаете, о чем
да.
я говорю.
Да.
То есть вопрос заключается в том, что каждый должен понимать, насколько ему вот в этой жизни, да, что он хочет в этой жизни. То есть если, вот знаете, в Москве, вот у нас есть человек, который дома работает, да, она из Молдавии, она говорит, Юсиф Игоревич, в Москве без работы остаться невозможно. Как люди уезжали в Америку, эмигранты, посуду мыли, уважаемые люди здесь были. Как в миграцию в первую тоже из первой России.
То есть те, кто жалуется, что это лентяй, что ли, или как вы хотите сказать?
Не-не-не, секунду. Поверьте мне, есть люди, которые просто говорят и работать не любят. Вы понимаете, если нужно найти буханку хлеба, можно ее всегда найти. Посмотрите, вот я вам скажу сейчас, пример приведу.
Да.
Все время мы сравниваем Америку и Россию. Им дали вертолетные деньги, причем прилично, по 5 штук каждому там дали. И что? Они перешли все границы, использовали уголовника как символ. Джокер, вот вам фильм «Джокер», использовали как символ какого-то движения, сломали малые предприятия, зашли в магазины «Картье», «Луи Виттон», грабежи. А анархия, полнейшая анархия. Это же просто безумие. Вот эта анархия, она как бы приводит людей, вот эта безответственность. И как можно жить без полиции? Как можно жить без системы правоохранительной? Кто нас будет защищать?
Иосиф, еще немножечко, я подумаю, что вы скажете, что вы разочаровались в Соединенных Штатах Америки, хотя я знаю, что вы любите эту страну.
Стоп.
Нет?
Две вещи.
Да.
Номер один маркетологи.
Да.
Номер один государство, которое действительно сделало доллар мировой валютой. Понимаете, да? Но это не говорит о том, что мне нравится то, что они делают. Они навязывают миру свои правила игры. С точки зрения бизнеса это круто. Но с точки зрения логики у меня есть в определенном смысле разочарование. Понимаете, вот мы живем в России. Что нам до Америки? Что нам до Европы? Нам важно, чтобы у нас было хорошо.
Но мы должны откуда-то брать пример, понимаете, в чем дело? Но откуда-то надо на что-то ориентироваться. Вот и пытаются ориентироваться.
Вот, смотрите, ну вот как если мы... Как мы можем брать откуда-то пример, если мы построены внутри, мы психология рабов просто, и ненавистников друг друга просто ненавидим.
А почему
вот,
психология рабов?
Вот одна интересно. История, знаете, так. Когда ты... Вот смотрите, кто просит кого-то кланяться перед кем-то? Вот кто просит там вот это прогибание делать, да? Никто. И вот у нас артистов, наш цех, господин Навальный, все время оскорбляет, что мы типа там, эти, как его называется там...
Кто?
Как-то забыл эту фразу. Продажные. В чем продажность? Величайший Кобзон был символом у всех людей, вне зависимости от политических взглядов и направлений. Артист – человек, который объединяет общество, объединяет народы, объединяет своим искусством, своим голосом, своей музыкой. То же самое спорт. Это два составляющих, которые объединяют...
Спорт – это сублимация войны, я с вами не согласна здесь, Иосиф.
А?
Спорт – это сублимация войны, я не согласна с вами здесь, что он может объединять. Это только как бы в декларации написано об организации Олимпийских игр, но по факту, спорт все-таки – это соревнование, это война.
Ну, кстати, я не задумывался об этом. Я с вами спорить не буду. Я подумаю над этим моментом.
Ну, артист это другое.
Вы меня прям застали врасплох, но я-то не в спорте, я в искусстве. А искусство объединяет, как ни крути.
Искусство объединяет. Хорошо. А что же происходит тогда в цехе самих артистов? Смотрите, хорошо, про Шнурова поговорили, а еще Лоза с Киркоровым. Просто, а что такое? Это, может быть, изоляция обостряет отношения?
А что с Киркоровым?
У Киркорова с Лозой между ними произошел конфликт, потому что Киркоров в юмористическом ролике обозвал Лозой аппендицитом. Так как
я
музыкант...
пропустил этот момент.
Не знаете этого момента. Просто Не знаете. Но смотрите, а потом Лоза просто пожаловался, и вот это там подумал. То есть вопрос в том, что как бы в цеху-то не все в порядке? Или как бы так было
послушайте,
всегда?
Послушайте, цеха нету, моя вы дорогая, цеха нету.
А это любопытно.
У нас цеха-то нету, у нас лебедь, рак и щука. У нас нет ни фонда, ни профсоюза, ничего вообще, чтобы нас объединяло. Нас объединяли какие-то концерты общие, фестивали. В современной России нет ни одного такого вот объединения, которое бы, вот, которому бы все стекалось центрально, и были бы выработаны единые правила игры, условия труда. Вы знаете, мы пытались сейчас СРО сделать, саморегулирующуюся организацию. Мы, когда еще Володин был в администрации президента, начали работать над этим законопроектом. Первое чтение мы прошли. Но вы не представляете, всех собак спустили на меня. Все подумали, что я нашел для себя площадку для наживы. Но это чистая ложь.
Нужен профсоюз?
Нужен профсоюз. Профсоюзы должны быть. Должна быть центральная, централизация должна быть, понимаете? Ну, когда всех и всякое, даже преступный мир, когда убивали авторитетов, они превращались в маленькие группировки. И не с кем было разговаривать, понимаете, нужен человек, с кем разговаривать. У нас был центральной фигурой хотя бы в индустрии музыки, был хотя бы там Кобзон. Такой мощный личность.
Сейчас Алла Борисовна, наверное, думаю. И вы.
Да нет, Алла Борисовна уже, ну, она, слушайте, она живет в свое удовольствие. Вот, я тут активный остался, и то, у которого уже руки опускаются, и уже никто ничего не хочет делать, понимаете, да? То есть я пытаюсь как-то, как менеджер, что-то быть полезным, да? Но пока не получается, понимаете, честно вам
знаете,
скажу. Никто не смог сделать,
была
до меня тоже.
Была такая история, и об этом тоже многие говорили, мол, в каком мире мы сейчас живем, и многие приходили к выводу, что вот сейчас некое время без времени. Все вспоминают Советский Союз, кто-то еще что-то вспоминает, вот. А кто-то говорит, а нам надо понимать, как, значит, куда двигаться дальше. Вот я почему вам про Киркорова и Лозу сказала, потому что один другого позвал аппендицитом, а в ответ сказал, что Киркоров тоже никому не нужен. И вот к вопросу, в индустрии понимают, кто кому сейчас нужен и куда двигаться дальше?
Вот смотрите, в индустрии просто. Филипп Киркоров пахарь, он зверь, в прямом смысле. Он бешеные деньги вкладывает в свою карьеру. То есть он, если честно, вот если его гардероб продать, я думаю, можно построить гостиницу «Метрополь».
Так.
Понимаете, да? То есть этот человек всему себя целиком и полностью посвятил своей профессии. У нас с ним всегда были разные отношения. Мы с ним ругались, спорили, я со многим был не согласен, но он артист, он человек профессии. Это его призвание, это его жизнь. Он без этого жить не может. Это говорит о его профессионализме. Мы сейчас не говорим о черте характера.
Так.
Мы говорим о его профессионализме. Вот и все. И в этом смысле он востребованный артист. Он экспериментирует, он не боится, он, понимаете, там, снимается в разных клипах. Ему главное быть на виду. Он, с одной стороны, как большой артист, с другой стороны, маленький ребенок, понимаете, да, который не может жить без внимания. В этом нет ничего страшного.
В этом нет
это
ничего
его жизнь.
Так.
Вот
но,
и все.
Но
это когда ребенок, знаете, покакал где-нибудь, знаете, там, с краешку, да, сидит, рыдает. Вы же, естественно, и бежите на запах и на то, что мальчик плачет, понимаете? Вы начинаете за ним убирать. Но я сейчас не про Киркорова, я в общем говорю, про внимание. Просто вы поняли.
Скажите, Иосиф, тут интересно по поводу того, как артисты, у нас минута до новостей остается, по поводу того, как артисты все-таки пережили изоляцию и отсутствие, например, заработка. Есть у вас какие-то, например, может быть, я не знаю, друзья, которые действительно в депрессию впали, может быть, пагубными какими-то привычками начали страдать.
Вы знаете, мы мало с кем общались, а с теми, с кем мы общались, они приличные и в абсолютном адеквате находятся, и с самообладанием у них тоже все хорошо. Поэтому я хочу сказать, что мы сейчас практически, вот единственный негатив был, это Сергей Шнуров, который устроил просто хайп и подколол зачем-то на ровном месте нас всех и устроил из этого ажиотаж. Вот и все. А так мы ничего вообще, мы нормально, мы в порядке.
Нормально. Хорошо. Иосиф, давайте продолжим после новостей через 4 минуты. У нас умный парень сегодня Иосиф Пригожин, продюсер.
А говорим... сколько у нас еще в эфире по времени?
А у нас после новостей будет еще 27 минут.
Ой, тогда мне надо бежать в машину, потому что я опоздаю на Красную площадь. Давайте.
Да, давайте, все хорошо, давайте. Договорились.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Иосиф Пригожин с нами, продюсер. Говорим про музыку, про Россию, да вообще про все. Как-то так получилось. Иосиф, еще раз здрасте. Вы с нами, да?
Здрасте, здрасте, да,
все, прекрасно. Смотрите, почему я вас спрашивал про депрессию и про пьянку? Потому что резонансная авария произошла на днях.
Знаю.
Да, по поводу Михаила Олеговича Ефремова. Вот эта история все-таки возникает сразу же разговор, как, в принципе, человек доходит до такой жизни, можно ли ему помочь, и самое главное, если будет суд, точнее, не если, а когда будет суд, эта история послужит кому-то уроком, как вы считаете, проблема решится или нет?
Вы знаете, казалось бы, когда 2000 лет с лишним Иисус Христос возвысился, да, тоже должно было быть примером для всех. Но это не стало быть примером для всех. Люди не стали быть добрее, люди не стали быть порядочнее, понимаете, да? А мы все равно продолжаем жить какой-то такой безбожной жизнью, да? Вот. Что касается Михаила, я хочу сказать, что, к сожалению, он совершил преступление. Он взрослый человек, ему не 18 лет, ему уже 56 лет. Он человек возрастной, да, опытный. Своим примером мы воспитываем детей, молодежь. В принципе, это же не первый случай, когда он пьяный. Просто я был удивлен, что он, в принципе, за рулем ездит вообще. Мне казалось, что он вообще не умеет водить машину. Но когда я узнал, что он все-таки в нетрезвом состоянии сел за руль, и это уже первое правило, которое он нарушил. Второе правило, которое он нарушил, через две сплошные пересек. И третье, он просто влетел в машину, в которой могли бы быть дети, в которой могли бы быть люди, вообще их жертв могло бы быть еще больше, понимаете, да? То есть человек был в неадеквате. То есть, а еще он нарушил закон, потому что он, оказывается, еще употребляет наркотики. Вот это является главным ужасом всей этой истории. То есть наркотики запрещены у нас, они не разрешены. Марихуана у нас тоже запрещена. Понимаете? Поэтому, когда человек взрослый нарушает закон вот именно таким образом, мне трудно отдавать оценку. Мне и взрослый. Ну, понимаешь, что либералы, люди, которые ненавидят действующую власть, они всегда будут оправдывать эти действия. Если бы это, не дай бог, случилось бы с нами, вот, да, там, с кем-то из людей, которые являются доверенными лицами президента Путина, я думаю, разорвали бы просто в клочья.
Иосиф, а зачем сюда политику примешивать? Здесь же другое.
Примешиваю, знаете почему? Потому что я смотрю, что происходит сейчас в онлайне, да, и как те люди, которые, скажем, пытаются оправдать эти действия. То есть они вроде бы как бы да, но вроде бы как бы и нет, понимаете, да? А вот виноваты не те, кто нарушил правила, сев в алкогольном опьянении, а те, кто был рядом с ними. Поэтому не я примешиваю политику, а некоторые люди примешивают политику. Понимаете, будут придумывать все, что угодно.
Вот здесь очень важно, Иосиф, получается, как бы условно использование того или иного информационного повода в политических интересах нивелирует саму проблему. Потому что проблема, извините, пьянство среди людей, и в том числе среди представителей культуры, искусства, это же есть. Вспомним истории с Высоцким, понимаете, в чем дело. Да. И аварии были, и все было. Но как-то, может быть, полиция смотрела сквозь пальцы, тогда милиция, может, еще что-то. Вопрос, как проблему-то решать? Она же имеет решение какое-то или нет? Потому что мог быть не Ефремов, а кто-то другой пьяный за рулем, понимаете, в чем дело? А как бы сейчас повышенное внимание, потому что именно это Михаил Олегович Ефремов.
Не, ну, послушайте, это было бы повышенное внимание к любому артисту, который даже, вот неважно, Михаил Ефремов, поверьте мне, это он сам к себе повысил это внимание. Вот мое мнение, 100%, сам к себе. Понимаете, он же, извините, он заметная фигура, это династийный артист. У него отец известный был. И, то есть я с этой фамилией родился, можно сказать, да? То есть я знаю с детства эту фамилию. То есть я смотрел фильмы с участием его отца, я смотрел фильмы, сейчас его сын выступает тоже как артист, понимаете, да? Трудно не заметить его дочь с короткой прической, понимаете, да? Вопрос заключается в том, что надо просто понимать ответственность. Понимаете, неважно, с какими мы взглядами живем. Важно, что мы граждане России. Мы должны быть примером для подражания. Мы не должны быть уязвимыми. А самое главное, я вам хочу сказать следующее, что закон должен быть один для всех. Вне зависимости от того, какую должность ты занимаешь и что ты делаешь. Можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи, но нельзя оправдать пьянство за рулем. Я считаю, что штрафы должны быть миллионные.
За пьянку? За рулем вы имеете в виду? За пьянку за
рулем?
Почему,
кстати, у него до сих пор права не забрали? Он не первый раз, как выясняется, пьяный. Тоже вот это вопрос с представителем ГАИ, который
позволяет себе. А у нас немножечко есть, знаете как, если отвлечься от Ефремова и какие-то другие случаи вспомните, у нас же есть некое представление сакральности артистов, понимаете? Это же всенародные любимцы и так далее. Им можно что-то прощать почему-то, можно, может быть, сквозь пальцы смотреть на что-то, но почему? Почему так? Это что за эффект такой?
Вот я не знаю. Вот это я говорю, что вот это, знаете, такое ощущение, что мы жили 300 лет в рабстве, а не представители других государств, понимаете, да? Вот, казалось бы, мы очень талантливый народ, мы быстро учимся. Ох, как мы быстро учимся, как мы можем многое что сделать. Но я хочу сказать, что счастье нашего государства не в руках Путина, а в наших с вами руках. И все это ложь и провокация, когда мы пытаемся найти крайних в наших проблемах. Мы сами проблема. Понимаете? Знаете, как говорят, да? Вот я вам хочу сказать, там хорошо, где нас нет. Вот такую поговорку мне сказала когда-то мама. Да? Я до сих пор с этой поговоркой живу. Понимаете, я живу в доме многоквартирном, у меня нет же загородного дома. К сожалению, в этом году, наверное, я в Швейцарии не смогу воспользоваться дачей своей. И сейчас я начал искать дом. Я схожу с ума от цен. Просто вы не понимаете, какое у меня место на Женевском озере. Фантастическое. И оно на 99% дешевле из того, что предлагает сегодня Москва, согласно нашему статусу или уровню. Понимаете? И вопрос заключается, этих 8 тысяч домов продается, сколько хочешь, какие-то колхозные постройки, кто дороже, кто дешевле. Так. Я к чему говорю? Я живу в многоквартирном доме, я член ТСЖ. Я говорю, ребята, давайте благоустроим территорию, давайте построим садик, давайте сделаем вот это. Я проявляю инициативу, я трачу деньги, а они нет. Я сделал лифтовую, вложил свои деньги, а потом говорю, давайте скинемся, отдадим. А мне дулю показывают, взрослые люди, не бедные, а вы говорите. Культура. Мы начинаем жить с культуры. Воспитание. Вот что очень важно.
Про культуру. Хорошо, Иосиф. А разве, возвращаясь к теме проблем пагубных привычек, наркотики, алкоголь – это непривычная обыденность, в том числе и в сфере культуры?
У нас точно нет. Мы с Валерией вообще не модные. Мы, наверное, тухляк какой-то в этом смысле, да? Потому что мы вообще не приемлем подобные действия. Я считаю, что алкоголь, наркотики – это вредит прежде всего не только окружающим людям, но и тебе, вам, мне, а нашему организму. Потому что сердце работает в другом режиме. А потребность совершенно другая. Вы губите себя. Если вы хотите жить коротко, не заставляйте других жить коротко рядом с вами.
Не заставляйте. 978-й, тут Боб нам из США пишет, вспоминая других артистов. Майклу Джексону много чего прощали, Роману Полански тоже много чего прощали. Есть какое-то лицемерие, нет? Проблема.
Наверное, есть. Не буду спорить. Наверное, есть. А дело все в том, что не должно быть двойных стандартов. Закон должен быть один для всех.
Для всех.
Понимаете?
Закон.
Мы должны жить по правилам, мы должны быть по закону. Вот у нас должно быть в Конституции, знаете, что записано? Условия труда, правила игры, возможность трудиться и перспективы. Мы должны быть гарантированы, что ни одна собака, сволочь, не придет, не отнимет у нас ничего. Что закон государства должно защищать гражданина. А вот то, как сейчас кидают в полицейских палками, это не уважают власть и не уважают закон и не уважают государство.
Есть полицейские, которые, например, сажают подозреваемого на бутылку из-под шампанского.
Да.
Такое тоже случается. Это как
Вы знаете, я хочу процесс. Сказать, конечно, вот этот полицейский негодяй в Америке превысил свои полномочия. Ну, взял, убил человека. Но это безобразие. Это негодяйство, в принципе. Человек должен получить по заслугам, но это не повод совершать революции против тех, кто с ними. Понимаете? Многие просто пострадали люди, которые просто, наверное, не разделяют точку зрения толпы и власти. Но они живут в своей системе координат. Но эта толпа сметает всех на пути.
С Смотрите, Иосиф, про культуру, давайте так, про культуру подрастающего поколения. На, да. Примерно год назад Минкульт предлагал разработать комплекс рекомендаций по проекту «Культурный норматив школьника». Там было и про литературу, там было и про музыку. И вот вопрос музыки, конечно, он большой. Вот с вашей точки зрения, как обучать детей музыке так, чтобы они... Как, у нас, с одной стороны, есть что-то правильное, вроде бы классики, и есть что-то неправильное, но которое слушают, например, все, там, попса та же самая. Нужно как-то это в школе прививать, как вы считаете?
Вот смотрите, я точно не могу разделить с вами мнение с точки зрения слова «попса».
Так.
Понимаете, попса – это в переводе на простой язык, это популярная музыка.
Конечно.
Она есть среди разных жанров. Поэтому я категорически не согласен с таким делением. Это первое. Mm-hmm. Второе. Что касается музыки, культуры, искусства, мы знаем, что существуют разные жанры в части, скажем, ну, в разных направлениях, в том числе среди представителей галерей, понимаете, да, представлены арт-хаус, представлена классика, представлены разные жанры, понимаете, да, и в музыке тоже появилось больше жанров, больше направлений среди молодежи. Конечно, низкий уровень музыкальных вкусов и музыкальных образовательных вещей, он налицо, но я вам хочу сказать, вот почему до сих пор, вот спросите, Пригожин Иосиф Игоревич не является советником какого-нибудь министра культуры в части бизнес-модели и движения культуры, культурных сообществ всяких разных. Я бы мог всех консолидировать. Почему меня боятся так? Не приглашают, не зовут. Я не навязываюсь. Я просто говорю, что я, получается, в одиночной борьбе пытаюсь достучаться. Они потом берут какие-то модели, их используют. Но я-то мог бы быть полезен, представляете, с моей энергией, так, с моими знаниями, с моим опытом, сколько бы я мог пользы принести?
А хотите в Госдуму или в какой-нибудь совет?
Нет, точно не хочу ни в какую Госдуму. Так. Готов пойти в какой-то совет, там, да, но именно с точки зрения моделирования нашего поведения вместе с молодежью в том числе. Я в этом бизнесе понимаю очень много. И понимаю течение, направление, и совершенно точно знаю, как делать. Но кто-то кого-то должен все-таки слышать и слушать.
Смотрите, а дети слушают, например, я знаю, молодежь, какую-нибудь френд-зону слушают, с ней периодически борется генпрокуратура, Роскомнадзор, какие-то еще каких-то рэперов слушают и так далее.
Знаете, в чем наша ошибка?
В чем?
Мы всю жизнь боремся, а не прививаем, а это разные вещи. Понимаете, да? Вот почему у нас, вот у нас не было прививки от коронавируса, поэтому все и болеют. Но ее придумать нельзя было, потому что коронавирус недавно появился. Но у нас есть прививка от оспы, понимаете, да?
Так.
И мы, к счастью, ей не болеем. Поэтому мы должны научиться делать прививки нашим детям и будущему поколению, потому что несколько поколений все-таки воспитывались на хорошей музыке. А именно, воспитывались на таких, как Муслим Магомаев, там Алла Пугачева, в конце концов, да? То есть у нас все-таки были какие-то кумиры, герои, Битлз, Биджиз.
Так сейчас у детей тоже есть, но не Биджиз хорошо, та же самая Френдзона или какой-нибудь Зиверт.
Послушайте, в этом люди, которые матерные песни поют, низкопробные, с абсолютно тупыми текстами, понимаете, да?
А Есенин матом не писал, Иосиф?
Не, секундочку. Ну, давайте, слушайте, Пушкин, Есенин матом писал, и Маяковский. Послушайте, на мате говорить могут многие.
Но не мы в эфире, у нас Роскомнадзор.
Они прославились не матом, они прославились все-таки своей глубокой поэзией, своей философией.
Угу.
А потом уже появились мат. Это я называю таким хайпом. Угу. Это же не для общественного было. Они же колуарно эти вещи делали. Это сейчас, а сейчас просто стало это общественное. Ехай нахер, извините.
Ой, то осторожно. Что? Мы не можем, потому что у нас дамоклов меч в виде Роскомнадзора.
Мало
Иосиф,
того,
не подставляйте
нас. Люди еще запоминают слово «ехай». Понимаете, колхозное вот это, «ехай». Это что, вот это прибиваем? Чистый коммерсант. Он занимается бизнесом, разводя людей, понимаете, воспевая вот эти песенки, которые им нравятся, деревенские. Вы посмотрите фильм, помните, было «Сваты» или «Свадьба», да? Вот это, который собрал огромное количество людей. Вот это все, что, знаете, когда человек падает, народ ржет. Когда человек облюет, народ ржет. Понимаете, но мы должны прекрасно понимать, что мы должны прививать.
Прививать.
Воспитывать.
Но чтобы прививать, нужно понимать, от чего мы прививаем. Тогда от деструктивной. Деструктивная музыка, она какая? Есть такая
вот
вообще?
Смотрите, хотите, я вам скажу?
Да.
Вот наши дети, 6 человек. Так. Дай бог, чтобы завтра это не поменялось. Все культурно образованные люди не пьют, не курят, и для них это зашкварно. Курить, пить – это просто. Они, у них есть пример в лице родителей. Угу. Даже улица, которая пытается их свернуть на другой путь, даже это не помогает. Они понимают, что в нашем доме было не модно курить и пить. В нашем доме друзья, гости приходили, не ругались матом. У нас дома не было мата вообще. И даже если они позволили себе там каким-то образом, и все равно для них это режет слух.
Понятно. Понимаете? А хорошо, а тогда
я
про
музыку. Я от своих детей, например, вот этих нехороших слов вообще не слышу.
Не слышите. Хорошо. А тогда какую музыку принято слушать в вашем доме, чтобы хотя бы понимать, ну вот вы воспитываете вот так вот детей. Чтобы
смотрите,
что?
Давайте так. Да. Наш Арсений, он воспитывался на классической музыке. Он слушает музыку разную. У него лауреат международных конкурсов, гран-при в Мадриде. У него щелкунчик серебряный. Угу. Он играл концерты с королевским Альберт Холли. Он играл с оркестром Плетнева. Он играл со Сладковским. Он играл с Казанским оркестром. Он играл с Димой. Господи, сейчас вылетел у меня немецкий оркестр. Господи, он вылетел, неважно.
Так.
Вот. Да, он играл с огромным количеством людей. И сейчас он ушел из музыки, занимается бизнесом, вот, потому что он разочаровался вообще в нашей системе всей индустриальной. Он немножко даже был огорчен, как выглядит все, как это обстоит, как деструктив вот этот существует, да. Он занялся бизнесом, нормально себя чувствует, вот, слушает хорошую музыку, и, естественно, есть у него модная молодежная музыка. Наш сын Артемий, он занимается музыкой, он продюсерская компания крупная у него. Моя дочка закончила академию, родная моя дочка закончила Webster University в Швейцарии, да, американский университет. Она поступила сейчас в академию, киноакадемию в Нью-Йорке. Вот, мы помогаем своим детям получить то образование, которое они хотят. И почему, например, Артемий у нас учился в Швейцарии и в американском Бостонском университете Беркли? Потому что таких профессий, в принципе, у нас в России нету, их не осваивают. Нет такого. Когда не слышали такую профессию? Саунд-дизайн.
Саунд-дизайн, конечно.
Да, но в России нет таких.
Но вернется потом-то? Или нет? Или там будет?
Он пока там, потому что на практике ему там удобнее. Он пытался здесь устроиться на работу, но не получилось. Угу. Деньги, которые предлагали, на страховку не хватит. Он другая культура. Начало Щукинский университет.
Ой, Иосиф. Иосиф у нас, наверное, в тоннеле сейчас едет. Пока сейчас, да, можно перезвонить, потому что если он едет на Красную площадь, значит, видимо, из-за города где-то тоннель. Пока вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, Женечка.
Да.
Скажите, пожалуйста, а могу я спросить вот у Иосифа?
Давайте, пока мы ему дозваниваемся, я передам ему вопрос сейчас, да.
Если... Да, Женечка. Вы понимаете, вот он так радеет за культуру в их, вот, ну, будем говорить, среди певцов.
Так.
Скажите, да. А нормально он считает, что? Когда Вера Брежнева поет с мальчиком, которому лет 7? И Женечка, и поет, они дуэтом исполняют такие вещи. Причем при этом у Верочки разрез до самой, сами понимаете, и все остальное. И они поют, она мальчику, и мальчик поет. Самые лучшие друзья у женщин – бриллианты.
Конечно, я всегда так думала. Мальчик прав, самые лучшие друзья женщин – это бриллианты. Но что-то нашей слушательнице Иосиф не нравится, говорит... Как это так? У Веры Брежневой разрез глубокий с маленьким мальчиком, а маленький мальчик поет «Лучшие друзья женщины – это бриллианты». Не те ценности, знаете, что ли, Иосиф?
Вы знаете, не готов это обсуждать, потому что тогда нам надо обсудить всех представителей шоу-бизнеса, которые тоже подают разные примеры.
Так.
Поэтому, вы знаете, во-первых, я не видел мальчика и Веру Брежневу с разрезанной юбкой, да? Вот, поэтому не могу комментировать то, что я не видел.
Тогда
вот, возвращаясь к Ане Шульгиной, Шена, которую зовут, да, творческий псевдоним, она сама пишет музыку и, кстати, пробивается сама без нашей помощи. И ей это трудно удается. И вы, например, вот взяли бы и поставили бы ее музыку.
А у нас информационная станция. Мы не можем
ее взять. У нас информационная. Вот видите как, они информационно ее не берет. Они говорят, что она не формат. И она бедненькая.
А вот вопрос, смотрите, Иосиф, вот очень важная история. Что есть формат? Я просто наблюдала, и очень многие сейчас люди говорят, что, например, украинская популярная музыка, украинские певцы, они делают, ну, чуть ли не более качественную, более привлекательную музыку. Здесь хорошо ротируется. В чем здесь секрет?
Вы знаете, экспансия украинских артистов в России налицо. Они делают действительно грандиозно, и это не обсуждается, но тоже опять, вот вам момент такой, да, их сюда пускают, а нас к ним нет. Разве это справедливость? И нет вот этого творческого союза, когда, например, украинские артисты заступились бы за русских артистов. Я считаю, что это нарушение прав свободы и демократии, когда Украина превратилась, к сожалению, в страну, ну, извините, с фашистскими наклонностями, запрещая творческих людей, запрещая видеться близким, родным. Я просто знаю, что Сашу Маршала не пустили даже хоронить свою маму. Ему отдали прах, и он вынужден был, по-моему, похоронить здесь ее. Я могу ошибаться, но просто когда не пускают людей, которые родились на Украине, когда они соглашаются с тем, что не пускают артистов, которые родились, там того же Кобзона не пускали, хотя он мог бы быть авторитетным человеком.
Хорошо, а если возвращаться к музыке, здесь очень важно, вы сказали экспансии и так далее, но за счет чего продукт такой качественный? Консультанты хорошие, может быть, иностранные, американские, что там?
Нет, я думаю, что с точки зрения маркетинга они просто более коммерческие, более, ну, послушайте, в принципе, Украина и Россия – это один народ, да, по сути, да, представители, да, Украины. Поэтому как бы тут вопрос заключается в том, что делают они хорошую музыку, правда, делают хорошие песни, но мне не кажется, что они какие-то особенные. Ну, просто
тогда про российскую поп-музыку и американскую, с вашей точки зрения, упадок сейчас или ренессанс?
Да нет, упадок, конечно, послушайте. Ну, какой ренессанс? Упадок, на мой взгляд. Просто везде. Очень много стало музыкантов, очень стало музыки. Я вообще не могу отличить азербайджанский рэп сегодня от какого-либо другого, понимаете, да? Ну, то есть их просто такое количество артистов, ну, просто можно запутаться, понимаете, да? То есть это перестало быть профессией, это стало бизнесом быть. Вот это не то, что вот предположим, Валерия окончила Академию имени Гнесиных. Так. Но невозможно было без института пойти выйти на сцену. А сегодня на сцену выходит кто угодно, шалопай. Но среди них есть, естественно, и талантливые люди. Но 90% шлака.
90% шлака. А как вы относитесь к той критике, когда говорят, что молодым талантливым нет пути на эстраду, потому что там все, значит, оккупировано другими?
Чушь собачья. Даже когда не было такого открытого интернета, так, молодежь все равно пробивалась, и для них была площадка в онлайне. Это все зависит от той музыки, которую они представляют обществу. Вот, например, Егор Крид прославился не на рэпе, а на своих вот этих песнях «Будильник», там «Ты моя невеста». Понимаете, мы страна, которая любит шансон и частушки, понимаете, вот и все.
Хорошо, но, может быть, уже все, о чем можно было петь, уже спето? Почему упадок?
Алло.
Да-да-да, я слушаю вас. Я говорю, если вы говорите сейчас упадок, может быть, все, о чем можно было петь, уже спето, нет новых тем?
Вы знаете, просто у каждого времени свои герои, вот и все. И вот они находят те темы и те отклики, которые они находят в части своей жизни, в которой они оказались. Просто мы взрослеем, мы меняемся, мы по-другому смотрим на жизнь, а им только предстоит меняться и смотреть на жизнь. Понимаете, мы уже полдороги, как говорится, проехали, а они только сели в этот автобус, понимаете? Мы уже в середине, что называется, да, мы, знаете, когда с задней двери заходишь, через переднюю выходишь. Вот здесь то же самое, понимаете, да? То есть наша остановка ближе, чем мы их, понимаете?
Но смотрите, я просто я говорю про темы. Вот Чаев, Чиж, кто там еще? Группа Кино. Это группа перестройки. Да,
классика.
Но они пели, у них были такие темы. Потом середина 90-х, другие темы. А сейчас какие
вот
темы?
Нельзя сравнивать вообще. Там поэзия. Ну, послушайте, какие тексты были у Виктора Цоя, но это невозможно просто. Это пророческий просто. Это такие люди рождаются раз, я не знаю, раз в поколение, понимаете, да, это потрясающий музыкант, вот неважно там, это жанр такой, понимаете, то есть они же не про юбочки пели и там какие-то вот эти любовные песни, они пели на злобу дня.
Так.
А сейчас же поют: ты меня срубила, ты меня влюбила, а я к тебе побежал, я от тебя убежал, там, понимаете, а там было понятие: я сажаю алюминиевые огурцы, ага, помните, да?
Да.
2000 лет, война, война без особых причин, война, лекарство против морщин. Понимаете, да? Это просто...
Другие времена, поэзия. Другие времена, конечно, были. Спасибо,
да,
большое.
Вы говорите, я дружил с Виктором Цоем, он был фантастическим человеком. И, кстати, хочу вам сказать, в нем не было никакого пафоса, и слово «попса» он никогда не использовал. И когда даже я, еще в бытность, увлекаясь музыкой, был певцом или артистом, он мне звонил с разных там мест и говорил: «О, Йосиф, я тут твою песню слушал». Он не проявлял неуважения к людям, которые занимались другой музыкой или другим жанром, понимаете? Он настолько был деликатным. Вот его успех еще и его преимущество в его скромности. Понимаете, истинное величие никогда не опустится до высокомерия, говорила великая Майя Плисецкая.
Спасибо, Иосиф, что провели этот час с нами. У нас информационный выпуск. Мы вас отпускаем на Красную площадь. Иосиф Пригожин, да.
Я как раз у нее приехал.
Прекрасно. Это была программа «Умные парни». С нами был продюсер Иосиф Пригожин. Я передаю слово новостям. Далее Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Всем хорошего дня.